Часть вторая. Глава первая. Для человеческого ума недоступна совокупность причин явлений. Но потребность отыскивать причины вложена в душу человека. И человеческий ум, не вникнувший в бесчисленность и сложность условий явлений, из которых каждый отдельно может представляться причиной, хватается за первое, самое понятное сближение и говорит: вот причина. В исторических событиях, где предметом наблюдения суть действия людей, самым первобытным сближением представляется воля богов, потом воля тех людей, которые стоят на самом видном историческом месте, исторических героев. Но стоит только вникнуть в сущность каждого исторического события, то есть в деятельность всей массы людей, участвовавших в событии, чтобы убедиться, что воля исторического героя не только не руководит действиями масс, но сама постоянно руководима. Казалось бы, все равно понимать значение исторического события так или иначе, но между человеком, который говорит, что народы Запада пошли на восток, потому что Наполеон захотел этого, и человеком, который говорит, что это совершилось, потому что должно было совершиться, существует то же различие, которое существовало между людьми, утверждавшими, что Земля стоит твердо и планеты движутся вокруг нее, и теми, которые говорили, что они не знают, на чем держится Земля, но знаю, что есть законы, управляющие движением и ее, и других планет. Толстой имеет в виду бытовавшие еще в его время две концепции в изучении Солнечной системы. Первая, идущая от древнегреческого астронома Птолемея, и вторая, совершившая целую революцию в астрономии, начатая Коперником, 1473-1543 годы, и его последователем Галилеем, 1564-1642 годы. О противоположности этих же двух концепций Толстой писал и в эпилоге. Причин исторического события нет и не может быть, кроме единственной причины всех причин. Но есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскивания причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможно только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности Земли. После Бородинского сражения, занятия неприятелем Москвы и сожжения ее, важнейшим эпизодом войны 1812 года историки признают движение русской армии с Рязанской на Калужскую дорогу и к Тарутинскому лагерю, так называемый фланговый марш за Красной Пахрой. Историки приписывают славу этого гениального подвига различным лицам и спорят о том, кому, собственно, она принадлежит. Историки приписывают славу этого гениального подвига различным лицам. Ермолов считал, что идея флангового марша принадлежала генералу Бенниксену. Богданович предполагал, что эту идею мог подсказать Толь. Были, вероятно, и другие версии. Советские историки пришли к выводу, что фланговый марш-маневр был разработан самим Кутузовым. Даже иностранные, даже французские историки признают гениальность русских полководцев, говоря об этом фланговом марше. Но почему военные писатели, а за ними и все, полагают, что этот фланговый марш есть весьма глубокомысленное изобретение какого-нибудь одного лица, спасшее Россию и погубившее Наполеона, весьма трудно понять. Во-первых, трудно понять, в чем состоит глубокомыслие и гениальность этого движения. Ибо для того, чтобы догадаться, что самое лучшее положение армии, когда ее не атакуют, находиться там, где больше продовольствия, не нужно большого умственного напряжения. И каждый, даже глупый 13-летний мальчик, без труда мог догадаться, что в 1812 году самое выгодное положение армии после отступления от Москвы было на Калужской дороге. Итак, нельзя понять, во-первых, какими умозаключениями доходят историки до того, чтобы видеть что-то глубокомысленное в этом маневре. Во-вторых, еще труднее понять, в чем именно историки видят спасительность этого маневра для русских и пагубность его для французов. Ибо фланговый марш этот при других, предшествующих, сопутствовавших и последовавших обстоятельствах мог быть пагубным для русского и спасительным для французского войска. Если с того времени, как совершилось это движение, положение русского войска стало улучшаться, то из этого никак не следует, чтобы это движение было тому причиной. Этот фланговый марш не только не мог бы принести какие-нибудь выгоды, но мог бы погубить русскую армию, ежели бы при этом не было совпадения других условий. Что бы было, если бы не сгорела Москва? Если бы Мюрат не потерял из виду русских? Если бы Мюрат не потерял из виду русских. Кутузов сначала отступал из Москвы по Рязанской дороге, а 5 сентября 1812 года повернул на Тульскую дорогу, оставив два казачьих полка, которые продолжали отступать по Рязанской. Этот обманный маневр не был разгадан Мюратом. Наполеон установил, где находятся основные силы русских, только к середине сентября. Если бы Наполеон не находился в бездействии, если бы под Красной Пахрой русская армия по совету Бениксена и Барклая дала бы сражение, что бы было, если бы французы атаковали русских, когда они шли за Пахрой, что бы было, если бы впоследствии Наполеон, подойдя к Тарутину, атаковал бы русских хотя бы с 0,1 долей той энергии, с какой он атаковал в Смоленске, что бы было, если бы французы пошли на Петербург. При всех этих предположениях спасительность флангового марша могла перейти в пагубность. В-третьих, и самое непонятное, состоит в том, что люди, изучающие историю, умышленно не хотят видеть того, что фланговый марш нельзя приписывать никакому одному человеку, что никто никогда его не предвидел, что маневр этот, точно так же, как и отступление в Филях, в настоящем никогда никому не представлялся в его цельности, а шаг за шагом, событие за событием, мгновение за мгновением вытекал из бесчисленного количества самых разнообразных условий, и только тогда представился во всей своей цельности, когда он совершился и стал прошедшим. На совете в Филях у русского начальства преобладающую мыслью было само собой разумевшееся отступление по прямому направлению назад, то есть по Нижегородской дороге. Доказательствами тому служит то, что большинство голосов на совете было подано в этом смысле. И главное, известный разговор после совета главнокомандующего с Ланским, заведовавшим Провианской частью. Ланской, 1754-1831 годы, сенатор, в 1812 году ведал интендантским управлением русской армии. Толстой намеревался сделать его одним из героев повести «Посмертные записки старца Федора Кузьмича». Ланской донес главнокомандующему, что продовольствие для армии собрано преимущественно по Оке, в Тульской и Калужской губерниях, и что в случае отступления на Нижний запасы провианта будут отделены от армии большой рекою Окой через которую перевоз в первозимье бывает невозможен. Это был первый признак необходимости уклонения от прежде представлявшегося самым естественным прямого направления на Нижний. Армия подержалась южнее по Рязанской дороге и ближе к запасам. Впоследствии бездействие французов, потерявших даже из виду русскую армию, заботы о защите Тульского завода и, главное, выгоды приближения к своим запасам заставили армию отклониться еще южнее на Тульскую дорогу. Перейдя отчаянным движением за Покрой на Тульскую дорогу, военачальники русской армии думали оставаться у Подольска, и не было мысли о Тарутинской позиции. Но бесчисленное количество обстоятельств и появление опять французских войск, прежде потерявших из виду русских, и проекты сражения, и, главное, обилие провианта в Калуге заставили нашу армию еще более отклониться к югу и перейти в середину путей своего продовольствия с Тульской на Калужскую дорогу к Тарутину. Военачальники русской армии думали оставаться у Подольска. Войска Кутузова 8-9 сентября заняли оборонительные позиции, центром которых стал Подольск. Первоначально предполагалось именно здесь дать сражение. Точно так же, как нельзя отвечать на тот вопрос, когда оставлена была Москва, нельзя отвечать и на то, когда именно и кем решено было перейти к Тарутину. Только тогда, когда войска пришли уже к Тарутину, вследствие бесчисленных дифференциальных сил, тогда только стали люди уверять себя, что они этого хотели и давно предвидели.